Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь 9. Принципы духовного роста.
Очень интересная тема, которая практически касается, я думаю, каждого из нас. Но для того, чтобы мы о ней говорили, давайте сначала посмотрим, о чем же идет речь, когда мы говорим о духовном росте. Что это такое? Когда человек приходит к Богу, когда он рождается свыше, мы подробно разбирали, что это такое, когда он приходит, и он понимает, что он абсолютный погибший грешник, нуждающийся в спасительной благодати, и когда Бог Духом Святым возрождает его свыше, и когда в нем поселяется новый человек, который возник в результате этого нового рождения от действия Святого Духа, который возродил его внутренний человек. И этот новый человек измененный, он не хочет грешить. Одно из его отличий, это, кстати, одно из качеств верующего человека. Верующий человек не хочет грешить. Он, когда согрешает, ему неприятно. Он ищет освобождение. Он понимает, что он не может пребывать в таком положении. Но вместе с тем, верующие люди продолжают жить в плоти, которая имеет эгоистические или самолюбивые тенденции. Эти тенденции, они очень сильно связаны с телом, физическим тлеющим телом. Но они отличны от тела, они связаны с телом, но они представляют, так в Библии названа эта субстанция, ветхую природу или ветхого человека, который является как бы духовной составляющей вот этого нашего греховного тенденциозного тела. Таким образом, верующий человек обязательно будет иметь в себе борьбу. Каждый верующий человек имеет постоянное противодействие, постоянная борьба, когда его внутренний человек хочет жизни с Богом, но когда его внешний человек, этот старый, ветхий, тлеющий человек, этот человек, он самолюбив, он ищет разных форм удовлетворения своего самолюбия. Апостол Павел об этом писал в послании к Римлянам, 7 глава, если вы помните, 22 и 23 стихи. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Это интересное очень состояние. Я уже сказал, что верующий человек, он постоянно будет испытывать борьбу. Он будет постоянно находиться в состоянии противоборства. Но это состояние, оно не одинаковое всегда. Отличие его заключается в том, что по мере того, как человек становится сильнее, по мере того, как христианин растет духовно, он побеждает все больше и больше. То есть, когда мы говорим о духовном росте, духовный рост – это не просто абстрактная идея. Это то, что касается нас с вами очень конкретно, буквально и очень жизненно касается. Это то, что нужно для каждого из нас. Когда мы говорим о духовном росте, то здесь мы отмечаем, что, к сожалению, многие христиане очень плохо знают, что такое духовный рост. Или, так скажем, очень мало духовно растут. Они продолжают жить в младенчестве. Апостол Павел писал о таких христианах в первом послании к Коринфянам, 3 глава, если вы помните, с 1 по 3 стихи, там написано следующее, слушайте. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». То есть с людьми, которые стали христианами, но они не растут или очень мало растут. Вообще, если человек не растет, то он, скорее всего, неверующий, потому что все живое растет. Он может быть потихоньку, но обязательно должен расти, хоть в каких-то сферах, но обязательно должен расти. Здесь он пишет, я, говорит, не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, в смысле, как с плотскими, с теми, кто живет реально в плоти. То есть человек, который плотской, очень трудно разобраться, верующий он или неверующий. Вполне возможно, что он неверующий. Почему? Потому что он действует, исходя не из внутреннего духовного обновленного человека, но исходя из своих плотских побуждений. И он описывает, в чем эти побуждения выражались. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Заметьте, друзья, младенцы во Христе, они практически поступают под давлением своей плоти или своего эгоизма. И заметьте, в чем это выражается. Очень яркая такая картина. Он говорит, ибо если между вами есть какое-то проявление самолюбия, посмотрите, зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? То есть вот эти факторы говорят о том, что вот в этой зоне жизни человека правит плоть. Если мы посмотрим на общую характеристику современного христианства, и, к сожалению, не только общая характеристика христианства, но это может быть общей характеристикой каждого из нас или очень многих из нас, то мы можем обнаружить, что в жизни христиан очень много таких ситуаций, очень много конфликтных каких-то ситуаций, очень много точек, где человек слаб. У него просто нет силы для того, чтобы правильно поступить, нет силы, чтобы победить грех, нет силы, чтобы торжествовать в Иисусе Христе. Нам приходится с этим сталкиваться очень часто, когда человек приходит, и он понимает, как правильно, и он даже хочет жить так, как правильно, но он пожимает плечами и говорит, силы нету. В действительности это говорит о том, что, по крайней мере, в этой сфере своей жизни человек не вырос духовно. Человек находится в младенческом состоянии. У него нет реального духовного процесса роста. Апостол Павел молился о том, чтобы вот в таком состоянии, которое он описывает в Коринфе, чтобы люди, чтобы мы с вами не находились. Посмотрите, он говорит Ефесянам 3 глава, он описывает эту молитву, он молится о верующих, которые жили тогда в Ефесе, и он говорит следующее. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». Заметьте, апостол молится о людях, которые жили тогда в Ефесе, и он хочет их духовного роста. Он просит об этом росте. Посмотрите, в чем он выражается. Он говорит здесь, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом своим во внутреннем человеке. То есть речь идет о обретении внутренней прочности, о том, чтобы утвердиться внутри, стать крепким во внутреннем человеке. И мы можем стать крепким во внутреннем человеке не своими какими-то усилиями, не аутотренингом, не какой-то попыткой оттренировать себя, а здесь написано «духом его». То есть определенный духовный процесс. Духовный процесс, который делает нас внутри прочными людьми, сильными, способными реально жить. И когда мы говорим о реальной способности жить, мы сейчас немножко позже посмотрим. Библия имеет в виду конкретные вещи. Это не просто абстрактное понятие «духовно сильный человек», это реально практически выраженные факты. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет о том, что целью его служения или главной его составляющей этой цели является достижение того, чтобы люди могли становиться сильными или, как он говорит, совершенными во Христе Иисусе. Посмотрите, пожалуйста, 28 и 29 стихи, 1 глава послания к Колоссянам, которого, об Иисусе Христе он говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, то есть растущим во Христе, так, чтобы он достигал вот этого состояния совершенства, наполненности, состояние, в котором он действительно вырос, он зрелый человек. 29 стих говорит, «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». То есть апостол Павел говорит, что все его усилия направлены на то, чтобы делать людей совершенными в Иисусе Христе. Чтобы они не просто исповедовали Христа, чтобы они не просто посещали церковь, чтобы они не просто читали дома Библию и молились, а чтобы эти люди реально в своей жизни претерпевали структурное изменение личности, чтобы их личность становилась сильной и прочной, чтобы их личность впитывала в себя совершенство Иисуса Христа. В этом смысл служения, в этом смысл того, что мы делаем здесь в церкви или стараемся делать. Наша задача заключается не только в том, чтобы обеспечить богослужение, чтобы они проходили здесь. Наша цель заключается в том, чтобы Бог своим духом через свое слово и через пасторское служение Он укреплял каждого человека, приводя его к зрелости, к совершенству в Иисусе Христе. Итак, как мы видим, духовный рост, духовная зрелость – это реальности, о которых пишет Священное Писание. Давайте теперь посмотрим, что это такое. Что Священное Писание имеет в виду, когда идет речь о духовном росте, о духовной зрелости? Здесь, казалось бы, еще раз очевидные вещи, но многие люди, они часто как-то проходят мимо или интерпретируют не совсем правильно. Мы ж всегда очень умные, мы всегда найдем, как интерпретировать так, чтобы не исполнять или так, чтобы не жить. Так вот, для многих людей духовный рост – он ассоциируется со временем их пребывания в церкви, то есть с продолжительностью их духовного стажа. Некоторые люди говорят, что они 40 лет верующие, и это должно каким-то образом измерить их духовный рост. К сожалению, это далеко не всегда так. Должно бы быть так. Должно бы быть так. Ну, представьте себе, если вы встречаете 20-летнего детину, который еще не умеет читать. Но что-то плохо у него, совсем плохо, с его этим механизмом, который думать должен. То есть он или недоразвитый человек, или же настолько ленивый, что ему 20 лет, а он не научился читать. Так вот, очень часто бывает так, что человеку уже 20 духовных лет, а он не научился еще азам элементарным. Или человеку 40 лет уже он в церкви, или больше. А он точно такой же, как мы только что прочитали 1 Коринфянам. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия и так далее, самые разные вещи, то не плотские ли вы, не младенцы ли вы в Иисусе Христе?» Итак, стаж, конечно, это полезное дело. Если мы каждый свой год, каждый месяц используем для того, чтобы расти в Иисусе Христе, то стаж – это полезное дело. Но далеко не всегда мы можем провести параллель, что наш стаж соответствует нашей духовной зрелости или нашему духовному росту. Есть еще некоторые элементы, когда люди думают, что духовный рост или духовная зрелость ассоциируется с тем, сколько они знают. Они могут знать много и философствовать о многих вещах, или же ассоциируются с тем, сколько они делают. Они, может быть, даже сидели в тюрьме. Я знаю таких людей, которые сидели в тюрьме, вроде бы за дело Божие. Ну, как оказалось, не то что младенцы, вообще неверующие люди оказались. Совершенно. А многие младенцы, которые сидя в тюрьмах, там зависть, лицемерие, споры. Я слышал об одном верующем, который сидел в тюрьме, и туда специально братья, их несколько там человек сидело, и они писали на свободу и говорят, мы одного отлучили. Вы понимаете, да? Ну, спрашивалось, чего тогда туда идти в тюрьму? Да уже если отлучил, сиди уже дома. Ну, к сожалению, очень многие люди действительно вот такие подвиги делали великие, но оставались младенцами. Оставались младенцами во Христе. То есть, как мы уже определили, стаж не имеет отношения к духовному росту. Подвиги духовные или же какая-то активность, то же самое, если люди очень активные, или же знание, то же самое. Это еще не значит, что человек действительно духовно зрелый, что он духовно растет. Что же это такое, когда мы говорим в духовном росте. Давайте посмотрим на несколько конкретных качеств, которые представлены в Священном Писании, реально связанные с нашим духовным ростом. с нашей духовной зрелостью. Первое. Качество номер один – это прогрессирующее смирение. Все эти качества, они будут иметь первое слово или прилагательное, которое их определяет, слово «прогрессирующее». Почему? Потому что мы постоянно находимся в прогрессе. Мы никогда не достигнем здесь на земле максимальной точки. Вот поэтому, когда мы говорим о человеке, имеющем духовный рост, этот духовный рост обязательно должен выражаться в прогрессирующей форме того или другого. В данном случае мы говорим о смирении, прогрессирующее смирение. Мы уже говорили о коринфянах, чья жизнь имела проблему прежде всего из-за отсутствия смирения. Друзья, это очень серьезно. Вот мы страдаем часто от того, что нет сил, мы не можем победить, мы не знаем, как действительно жить победоносной христианской жизнью, полноценной. Но беда этого, самое первое, заключается в простой вещи, заключается в продолжающем, нашем охранно-защитительном действии, которое закрывает нашу собственную гордыню и не позволяет Богу ее сокрушать и разрушать. И это наше «я», собственное, оно и делает нас духовно слабыми. То есть это преграда, которая не позволяет нам расти. Если сказать другими словами, то мы будем расти настолько, насколько наше «я» будет сокрушаться. Причем, если мы посмотрим на каждого из нас, вот здесь у нас несколько сот человек сидит, и все разные люди, и у каждого из нас есть своя форма гордыни, есть своя форма эгоизма, которая не позволяет нам расти. И наша беда заключается в том, что мы сравниваем себя с другими людьми, и мы думаем себе: ой, я не таков, как прочие люди, я вот так плохо не поступаю, как поступают прочие. Но мы не замечаем о том, что мы в другой стороне плохо поступаем. У нас с другой стороны наше «я» выперло в такой сфере или в такой мере, что оно просто не позволяет нам нормально существовать. Послание к Колоссянам, 2 глава, 18-19 стих, апостол Павел пишет о духовной гордыне, так называемой духовной гордыне, когда люди хвалятся друг перед другом своими духовными достижениями. Или они, может быть, не друг перед другом, а они в своем уме, в своем сознании. Они вот такие самодостаточные духовные гиганты. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Заметьте, как здесь рост связан со смирением. Он говорит о том, что есть некоторые люди, которые имеют самовольное смиренномудрие и служение ангелов. То есть они представляют себе, что у них есть доступ к каким-то сверхдуховным силам, какой-то прямой такой доступ, и они этим самым возвышают себя. Заметьте, это самая большая проблема, которую Павел пишет в этой структуре. И он говорит, или в этом отношении, в связи с этим, он говорит, что их беда заключается в том, что эти люди, они становятся в своем понимании настолько самодостаточны, что они теперь не нуждаются в связи, в ясной связи с главой и телом. Они герои веры, они духовные гиганты, они специалисты, они пророки, они имеют доступ к Господу Богу, непосредственный там ангел ему пришел и так далее. И в этом беда. Самая большая беда даже не в тех приключениях, которые этот человек там причудилось, или что-то он ему кажется, или что-то он видит. Самая большая беда в другом, что вот это все ставит человека в положение, когда он перестает ощущать нужду в теле, нужду в главе, нужду в живой связи, и он не растет. Это бедствие. Знаете, когда мы встречаемся с подобными людьми, у нас часто возникает реакция: «О, какой гордец!» И мы как-то противостоим им, и как-то, может быть, сторонимся. И в действительности нам должно быть жалко этих людей. Это несчастный человек, который в своем самомнении никогда не вырастет. Ему не нужно тело, ему не нужна голова, посмотрите, от которого все тело, составляемое составами и связями, будучи соединяемое и скрепляемое, растет возрастом Божьим. Вот почему нам нужен вот этот рост. Мы сегодня будем, после моей проповеди, у нас будет еще специальная часть, где мы будем принимать или представлять церкви наших братьев и сестер, которые присоединились к церкви. Вчера у нас был совет пасторского попечения, где каждый из них говорил свое свидетельство, рассказывал о себе. Вот, и я слышал от многих, когда они говорили, что я дорожу церкви пасторством, я дорожу вот этой связью, живой связью с телом. Вы знаете, когда мы говорим об этом, это предполагает смирение души, друзья. Это предполагает осознание нужды. Это предполагает то, что я понимаю, что я слабый человек, и я должен учиться у одних, у других, у третьих, имея вот эти связи, составы и связи, которые соединяют и скрепляют все тело. И тогда будет рост. Тогда будет рост. В другом месте апостол Павел пишет, что его смирение непосредственно связано с его силой. То есть Бог специально смирял Павла для того, чтобы делать его сильным. Как только человек растет в своей гордыне, он сразу духовно слабеет. 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха написано: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Посмотрите. Дано, Бог допустил жало в плоть. С определенной целью, чтобы Павел не превозносился, чтобы держать его постоянно в состоянии нужды, в состоянии осознания нужды в Боге, в Его защите, в Его милости, в Его охране и так далее. Здесь написано дальше: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть для того, чтобы апостол был силен, ему нужно быть немощным. Для того, чтобы он имел силу Божию, чтобы сила Божия наполняла его, ему нужно ощущать нужду. Вот почему он и говорит дальше: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами». Итак, это первое. Духовный рост напрямую связан с нашим смирением. То есть, если вы хотите духовно расти, составьте для себя реальную программу смирения. Каждый раз, когда кто-то смиряет вас или что-то смиряет вас, радуйтесь, а не злитесь. Используйте это как хорошую возможность для того, чтобы, смирившись, вырасти, для того, чтобы укрепляться в процессе совершенствование духовного человека. Итак, это первое. Второе, о чем мы читаем: что делает нас духовно зрелыми, или что составляет из себя, или что входит в понятие духовного роста. Это прогрессирующее освящение. Первое – прогрессирующее смирение. Второе – прогрессирующее освящение. Что это такое? Освящение – это реальное уподобление характеру Иисуса Христа. У каждого из нас свой собственный характер. Этот собственный характер у всех плохой. Некоторые говорят: вот у него характер плохой, а у другого характер чуть получше. Он у всех эгоистичный, то есть только разные формы этого эгоизма. У одних открытые, агрессивные, у других тихонечко там про себя, ну точно такие же, хотят все равно своего. И поэтому, когда мы приходим к Иисусу Христу, то Иисус Христос Духом Святым, посредством Слова истины, Он начинает его изменять для того, чтобы сделать нас духовно зрелыми. И если этого процесса изменения нет, значит, зрелости нет. Мы можем носить хоть какие погоны большие, 40 лет член церкви, но быть такими же хилыми, слабыми, младенцами, неспособными перенести элементарное давление. Ефесянам 4 глава 17 стиха апостол Павел пишет: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Заметьте, он пишет верующим людям и говорит о том, что вам нужно перестать поступать, как поступают прочие народы, как поступают неверующие люди. Те люди, понятно, что они так поступают. Почему они так поступают? Потому что они помрачены в разуме, и у них нет жизни Божией, они от нее отчуждены. И они невежды, то есть они не хотят знать правильно, и они ожесточены сердцем. Дальше он говорит, 20 стих, но вы не так познали Христа, но вы-то отличаетесь. Если вы верующие люди, вы совершенно не так познали Христа, у вас этот процесс внутри начался. И он дальше описывает, как этот процесс практически осуществляется. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И дальше он описывает реальные шаги. Он говорит, если вы говорили ложь, не говорите больше лжи, а говорите только истину. Кто крал, впредь не кради. Дальше, кто гневался и раздражался, теперь созидай души, говори только то, что следует, вернее, служит назиданию и так далее. То есть апостол Павел говорит, что духовный рост или практическое освящение должно стать реальностью жизни каждого из нас, каждого христианина. Некоторые люди думают, что духовный рост – это когда вот суперпробудительное собрание, когда вот супер меня где-то что-то коснулось, и я вышел из церкви, я на крыльях полетел, и вот дальше осветился, и уже чуть-чуть ближе к Богу стал. Хорошее собрание на своем месте. Но когда мы говорим о процессе прогрессирующего освящения, речь идет о тех маленьких вещах, которые мы точно знаем, для которых не нужно суперсобрание, которые каждый из нас ясно понимает, что они есть. Все, что нам нужно делать, нам нужно сравнить себя, вот эти два элемента, помрачение в разуме у неверующих, а у нас просвещенный разум или просвещающийся разум Иисусом Христом. У людей, которые не знают Бога, написано «отчуждены от жизни Божией», мы связаны с Божьей жизнью, мы живем ею. У людей, которые не знают Бога, написано «невежество», они не знают, не имеют правильное знание, но вы не так познали Христа, мы познали Его. И у них сердце ожесточенное, у нас смиряющееся. Кстати, заметьте, настоящего освящения невозможно достичь без предварительной ступени смирения. Или насколько мы будем смиряться, вот настолько мы будем иметь эту способность изменять свою жизнь в образ Иисуса Христа. Кроме того, когда мы говорим о прогрессирующем освящении, это не просто усилие воли, когда мы просто с холодным рассудком ясно понимаем, что нам нужно так жить, и поэтому я сейчас от этого отказываюсь и в этом тренируюсь, и так вот как солдат с железной дисциплиной стараюсь двигаться. Да, дисциплина нужна, это очень важный фактор. Но апостол говорит нам о том, что процесс вот этого преображения в образ Иисуса Христа мотивируется в гораздо большей степени красотой и величием славы Иисуса Христа, которую мы открываем для себя каждый Божий день, когда мы стремимся к Нему. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть здесь соединение, комбинация этих двух факторов. С одной стороны, Бог повелевает, это наша задача отложить то, что неправильно, и облечься в то, что правильно. Но здесь же он говорит, что вы можете делать это, вы можете иметь силу для этого, когда вы будете смотреть на Христа больше, когда вы реально на практике будете видеть Его красивым и великим, и эта слава Его, она будет постепенно наполнять нас и преображать наш внутренний мир. Написано, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, две вещи, о которых мы уже говорили. Первое – это прогрессирующее смирение. Второе – прогрессирующее освящение. Итак, если мы хотим быть сильными, быть зрелыми людьми, без этих двух качеств ничего не получится. Есть третье, очень важное третье – прогрессирующая уверенность в Иисусе Христе. Что это такое? Зрелые люди – это люди, которые имеют ясное ощущение своей безопасности. Слово «безопасность», которое я применяю здесь, речь не идет только о безопасности спасения. Может быть, вы слышали такую фразу, такое выражение, термин такой insecurity, английский термин insecurity. То есть, когда человек insecure, то есть он не уверен, у него нет базы прочной. Он вроде бы знает головой, но вот он прочно не может стоять. Может быть, вы попадали в такие ситуации. Студенты учатся в колледжах, в университетах, в школах. Когда вы говорите с кем-то, и peer pressure, то есть это давление сверстников, оно всегда происходит по причине того, что кто-то insecure. То есть у тебя нет уверенности, чтобы ты мог противостать этой всей толпе, которая имеет отличающееся от тебя неправильное мнение. То есть когда мы говорим о духовном росте, духовный рост – это не только смирение. Духовный рост – это не только преображение и изменение своих поступков в образ Иисуса Христа. Духовный рост – это стабильное, постепенное формирование внутреннего человека, когда мы становимся все увереннее, все тверже, все сильнее в Иисусе Христе. Это и есть духовный рост. К сожалению, как я уже сказал, что многие люди очень плохо знают, что это такое, очень мало об этом думают и практически мало занимаются тем, чтобы этим жить. Когда мы говорим о уверенности в Иисусе Христе, несколько текстов приходят на память, в которых апостол говорит об этом. Один из них, пожалуй, самый яркий, Филиппийцам, 4 глава, 4 стиха, где апостол говорит о мире Божьем, который превыше всякого ума. То есть это внутреннее спокойствие, это внутренняя уверенность, это радость в Иисусе Христе, которая настолько глубока, что она непонятна людям, которые вокруг. «Радуйтесь всегда в Господе», написано. «Еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Друзья дорогие, каждый из нас регулярно попадает в ситуации давления. Мы живем в грешном, несовершенном мире. Мы сами несовершенные люди. Люди вокруг нас несовершенные. Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда на нас что-то давит. Разные факторы. Болезнь наша физическая, может быть. Может быть, какие-то пугающие известия, которые где-то над нашей головой или в нашем где-то on the back of our mind, где-то на фоне которого мы функционируем. Какие-то явления, которые нас немножко пугают. Разные люди по-разному реагируют на эти вещи. Но люди теряют ощущение уверенности и убежденности в Боге. Вы знаете, уверенность в Иисусе Христе и мир – она всегда коренится в степени нашей практической убежденности в Его Слове, в Его истине. Уверенность – это не самоуверенность. Есть человеческая самоуверенность, когда человек самоуверен, он уверен неизвестно в чем. Когда мы говорим о человеке духовно зрелом, этот человек, он имеет свой прочный фундамент в истине, который непоколебимо. В истине, которая абсолютна. В истине, которую ему никому не надо доказывать. Она просто есть. Это реальный факт. Пусть даже все сейчас смеются на том, что она есть, но она есть. Вот это корень уверенности, настоящей уверенности. Посмотрите, как здесь написано. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Я еще говорю, радуйтесь. Посмотрите, что нужно для того, чтобы радоваться всегда в Господе. Первое – кротость, то есть отказ от злобы, отказ от всякого. Кротость – это не злобивость. Это отказ от всякой формы своих собственных амбиций. Это первое условие. Чаще всего, когда мы говорим об уверенности, то люди, наоборот, стараются найти или усилить собственные амбиции для того, чтобы выглядеть прочно. Но в действительности это совершенно не делает их уверенными и прочными. Это не делает их духовно зрелыми людьми, поэтому они никогда не могут быть прочными. Для того, чтобы прочным быть, мы уже говорили, нужно начать со смирения, с реального шага. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Дальше он объясняет. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это ясное понимание того, что Бог контролирует небо и землю. И я прихожу к Нему, и я знаю, что Он действительно верный, сильный и благой Бог. Я могу Ему доверить все мои обстоятельства, и я знаю точно, что Он приведет к наилучшему результату, какими бы они ни были. Вот откуда покой, и вот почему он непонятен людям. Потому что люди не знают такого сильного Бога, они не знают такого верного и любящего Бога, и поэтому они смотрят на настоящих, зрелых духовно людей, и они не могут в толк взять, как это он может так жить. Откровенно сказать, как часто вы видите таких людей? Или давайте посмотрим еще с другой стороны, как часто вы сами так поступаете, когда на вас смотрят и удивляются, как он может быть так спокоен? Как он может иметь такой мир в сердце? Это реальный индикатор нашей духовной зрелости. Это реальный индикатор того, насколько мы духовно выросли. По всей видимости, не так сильно. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 4 глава с 1 стиха, пишет о себе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Заметьте, он описывает здесь свою уверенность в Иисусе Христе и дает ей такие характеристики. Смотрите, первое, на чем строится его уверенность? Он говорит, постыдные скрытые дела я отвергнул. То есть это первая точка. Человек не уверен тогда, когда есть что-то там, что могут вскрыть. И тогда будет неудобно. И тогда он знает, что он провалится. И тогда он знает, что все будет не так. И вот тогда-то человек никогда не будет. Он всегда будет defensive, всегда будет на защите, всегда будет закрываться каким-то образом. Следующее, что он пишет, он говорит, отвергнув скрытое постыдное дело, не прибегая к хитрости, то есть у меня есть ясный процесс жизни, есть слово, есть жизнь. Речь идет о том, что я везде живу по слову, но я стремлюсь жить по слову. Я открыт к тому, что вот есть истина, как только я ее понимаю, я стремлюсь для того, чтобы она практически осуществлялась, не прибегая к хитрости. Здесь нет вот такого христианства. Дальше говорит, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека пред Богом. Вот это уверенные в Иисусе Христе люди. Вот есть истина, вот есть моя жизнь, вот есть стремление, есть посвящение истине. Не все получается, не всегда получается, но вот это прочное мое основание, и вот я открыт перед совестью каждого человека. Вот это уверенность. Это духовный рост. И чем больше вы духовно будете расти, тем более открытыми вы сможете быть. Когда люди говорят, а некоторые говорят, когда мы приглашаем людей и говорим, нужно посещать домашнюю группу, они говорят, ну там же надо открываться. Я прекрасно их понимаю, потому что люди действительно, не имея практики, не имея духовной свободы вот этой, им трудно открываться. Потому что мы уязвимы все, и мы боимся этой уязвимости. Вот с чем связана реальная практика духовного роста. Как я уже сказал, что речь не идет о стаже, речь не идет о том, сколько вы знаете, а речь идет о том, насколько у вас есть прогрессирующая уверенность в Иисусе Христе. 2 Коринфянам 4 глава 8 стих, посмотрите этого уверенного человека. Он пишет и говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Вот это то, что делает Бог. Бог не обстоятельства тесные убирает, а Бог делает способным человека, находящегося в притеснениях, быть нестесненным. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Вот такими Бог хочет нас делать. Вот что значит духовная зрелость или духовный рост. Четвертая составляющая духовного роста – прогрессирующее влияние на окружающих. Посмотрите, мы уже говорили о трех, и сейчас будем говорить о четвертой. Что такое духовный рост? Давайте это поймем, и давайте ясно измерим это, или этим измерим свою собственную жизнь. Духовный рост – это не количество вот тех великих дел, которые мы сделали, Это не количество лет, которые мы в христианстве. Это не количество книг, которые мы прочитали, и не какой-то наш духовный опыт или переживания какие-то. Духовный рост реально измеряется прогрессирующим смирением, насколько мы смиряемся, прогрессирующим освящением, если в нас практический процесс преображения в образ, в характер Иисуса Христа, прогрессирующий уверенности в Иисусе Христе, то есть мы становимся радостней, мы становимся увереннее в Нем, мы становимся, наполняем свое сердце покоем, Его покоем все больше и больше. И поэтому мы будем влиять на окружающих нас людей, прогрессирующее влияние на окружающих. Когда ко мне приходят люди и говорят, вот у меня жена вот плохо себя ведет и мне жизни не дает, или у меня дети плохо себя ведут и вот мне трудно, и вы помогите что-нибудь с ними сделать и так далее. Для меня это всегда индикатор, что этот человек, который пришел, не имеет достаточно внутреннего роста, чтобы он влиял, чтобы его жизнь оказывала влияние на тех, кто вокруг него. Вот почему написано, что служителем не может быть человек, который не оказывает свое влияние на ближних, на тех, кто живет непосредственно с ним. Это говорит о его незрелости. Он может знать все книги мира. Он может иметь докторские степени. Он может очень много знать. Но если у него нет духовного роста, он младенец во Христе, он не может быть лидером, он не может быть служителем. Он просто, вы его поставьте, вы назначите, вы объявите, но он реально не будет им, потому что это не должность, это качество личности. Это суть того, кем человек является. Кстати, многие люди не понимают этого. Они выбирают руководителей, тех, которые абсолютно не способны это делать. Это все равно, что люди, которые собрались лететь куда-то, они собрались и посчитали, ну кто из нас красивый? Вот цей хлопец дуже гарный. Пусть он за штурвал садится. Пусть он летит. А цей хлопец, может быть, никогда штурвала в руках не держал, а не видел, и не знает, что такое самолет. Для того, чтобы человек вот там сидел, он должен уметь, он должен знать, что это такое. Он должен иметь навык. Вот почему Писание говорит о том, что духовный рост – это обязательное условие. Я, кстати, думаю в этом году посвятить какое-то время, не знаю, когда это будет и сколько мы найдем для этого времени, но посвятить какое-то время, чтобы поговорить о влиянии, открыть места Священного Писания. Мы говорили о свободе, мы говорили о силе в Иисусе Христе. И вот эта точка, которой вся свобода и сила приходит, и она начинает выражаться – о том, чтобы мы не только были свободными и сильными, а чтобы вот эта сила начала влиять на людей, которые вокруг нас. Мы видим много текстов в Писании. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Самый яркий, может быть, из всех. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это главная задача детей Божьих. Мы род избранный, то есть Бог избрал нас. Для чего? Не для того, чтобы заполнить нами скамьи молитвенных домов, а для того, чтобы каждый из нас смог преображаться в образ Иисуса Христа, учился думать так, как Христос думает, учился чувствовать и реагировать так, как Христос реагировал, учился достигать целей, которые стоят перед Иисусом Христом, и чтобы, живя, он излучал Божье совершенство. Это реальные инструменты влияния. Заметьте, как это просто, с одной стороны. Для этого не нужно денег, для этого не нужно организационных мероприятий, для этого не нужно каких-то кампаний евангелизационных. Для этого нужна просто настоящая Божья жизнь в сердце человека и в его практике. И, к сожалению, вот это и является самой большой трудностью. Вот почему ее и заменяют, или пытаются заменить кампаниями, евангелизациями, самыми разными мероприятиями и так далее. Возвещать совершенство означает провозглашать Божьи качества в практике жизни, друзья мои. Это духовный рост. Если вы хотите проверить свой духовный рост, посмотрите, насколько в вас конкретно излучается Божий характер в каждой ситуации жизни. Вот ровно настолько вы духовно выросли. И нам не нужно строить иллюзий. И нам не нужно вести себя, как мы такие супер-дупер христиане, которые шапку снимают перед нами. Нам нужно ясно понять, что наша духовная жизнь, она вот настолько мала, и хочется сказать, велика, насколько реально в каждой конкретной ситуации у нас есть сила поступить так, как Христос поступил бы здесь. В этом-то и есть сущность духовного роста. Божье влияние или проявление Божьих совершенств, оно проявляется в основном или выражается в основном в двух сферах. Это влияние на людей, которые еще не верующие, Писание говорит об этом, и влияние на людей, которые уже христиане, но несовершенные христиане. И вот здесь возникает вопрос, что мы делаем, когда мы сталкиваемся с христианами, которые несовершенные, которые ведут себя не так. В этом-то и смысл того, что они несовершенные. Нам кажется, ну ладно, несовершенно, но не до такой же степени. Но не по отношению же ко мне. Если он просто несовершенный, там где-то в углу стоит, ну и пусть стоит там себе несовершенный. Ну что ж он мою дорогу пересекает здесь несовершенным образом? Вот здесь возникает у нас реакция определенного рода. И вот здесь-то как раз нам и нужно влияние. Как я уже сказал, что это очень интересная тема, в которой я немножечко провел время уже и хочу еще чуть больше провести для того, чтобы вместе с вами посмотреть на многие ситуации, каким образом мы можем по-настоящему иметь силу влиять. Галатам 6 глава с 1 стиха написано: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого». О, это мы можем, конечно. Кого исправить? Пастор, ну-ка скажи, я пойду сейчас. Исправлю и того, и того, и того. Но здесь есть еще приписка, как это сделать. Здесь написано: в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушаемыми, так кажется, искушенными, так кажется, здесь написано. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. И вот это меняет абсолютно всю картину. И уже люди: а нет, хорошо, не пойду исправлять. Пусть сами исправляются. То есть, когда мы говорим о духовно зрелых, о духовно растущих людях, этот рост имеет практическое измерение. В частности, в нашей способности реально влиять на людей, которые несовершенны, которые где-то согрешают или где-то воспитаны не так и действуют неправильно. И у нас есть способность, мудрость, достаточно смирения, чтобы подойти к человеку не с учительным тоном, чтобы подойти к человеку не так: вы духовные, мы любим это, о, мы духовно исправляем. И здесь сразу сказано, духовные – это те люди, помните этот список, прогрессирующее смирение сначала. И наблюдая каждый за собой, потому что попадаем в ситуацию, в которой большой шанс существует самому согрешить тоже. Самому проявить свое собственное несовершенство. 1 Петра, 3 глава, 15 стих говорит о том, как мы можем влиять на людей, которые неверующие. Здесь написано так: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Заметьте, влияние на неверующих, оно начинается прежде всего с ясно определяемого элемента нашего личного страха Божьего, преклонения перед Богом, серьезнейшего отношения к Иисусу Христу, серьезнейшего отношения к Богу и к тому, что Бог говорит, написано: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Это самое главное. И потом, вот это ваша жизнь, она должна оказывать достаточно влияния, чтобы у вас спросили. Здесь написано: «И будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать отчет». И подписано, чтобы не забыли, с кротостью и благоговением. Вот это практическое влияние на людей, которые нас окружают, неверующих людей. Ну, как я уже сказал, мы об этом поговорим чуть попозже. Вернее, чуть попозже, через несколько месяцев, возможно, я подготовлю эту серию проповедей, и мы подробнее рассмотрим, как мы можем влиять на людей, которые нас окружают. Итак, мы определились с тем, что такое духовный рост. Прогрессирующее смирение, прогрессирующее освящение, прогрессирующая уверенность во Христе и прогрессирующее влияние на окружающий нас мир или на окружающих нас людей. Следующее, как его достигать? Практические шаги для достижения духовного роста. И мы начнем его достигать сразу после того, как мы споем вместе. Давайте мы попросим музыкантов пройти сюда. И мы встанем вместе, присоединимся к ним и вместе споем.
Сам храни нас, мы нуждаемся в Тебе. На лугах Твоих паси нас и веди к живой воде. Иисус Христос, Спаситель,
практические шаги достижения духовного роста. Священное Писание не только объясняет нам ясно, что такое духовный рост, но и говорит о том, что делать для того, чтобы мы могли его достигать. И мы посмотрим на несколько таких шагов. Есть один текст в Новом Завете, который собрал в себе сразу их всех, или их есть много, в Писании много говорится о том, что делать практически, чтобы расти духовно. Но вот этот текст послания Колоссянам 9, с 1 главы, с 9 по 14 стиха, в большей степени как-то собрано все вместе сразу. Апостол Павел здесь тоже молится, но теперь только о верующих, которые жили в Колоссах, жили или были частью церкви в Колоссах. И он молится и записывает свою молитву таким образом. «Посему и мы, с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Эта молитва, она рассказывает нам или раскрывает нам перед нами несколько конкретных практических шагов, что нужно для того, чтобы мы духовно росли. Ну, самое первое, очевидный факт, для того, чтобы мы духовно росли, нам нужно регулярно духовно питаться. Растут от чего? Растут от определенных питательных веществ, которые получают и которые позволяют человеку расти физически. И по аналогии с физическим телом, Писание говорит о том, что мы растем духовно, когда мы принимаем внутренним своим человеком Слово Божие, когда мы принимаем его, перевариваем, практически определяем структуру нашей жизни, и тогда мы будем расти. Так написано. Посмотрите, Матфея 4 глава, 4 стих. Иисус Христос цитирует ветхозаветный текст, когда Он был искушаем от дьявола, и Он говорит следующее. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть реальный духовный рост, реальная духовная жизнь поддерживается Божьим Словом. То есть то, что Бог говорит, вот этим мы практически реально можем и будем жить. То есть наши души питаются божественной истиной. И в этом заключается, кстати, отличие истинных верующих от формальных верующих. Помните, когда группа целая отошла от Иисуса Христа и перестала ходить за Ним, и Он обращается к 12 и говорит, не хотите ли и вы отойти? И апостол Петр говорит, нам некуда идти, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни. Ты говоришь слова, которыми мы имеем вечную жизнь. То есть наше духовное питание, оно зависит от того, чтобы мы могли научиться воспринимать истину своей душой, чтобы эта истина практически была воспринимаема нами и формировала нашу жизнь. Заметьте, не только что мы слышим, не только радуемся, не только то, что нам интересно, не только то, что мы запоминаем даже кое-что, а здесь есть реальное практическое выражение. Мы питаемся словом. Это слово практически перевариваемое нами, и оно практически становится нашей жизнью. Вот отсюда будет духовный рост. По-другому не будет. Других вариантов расти просто не существует. Колоссянам 1:9 написано так, посмотри, посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Очень интересный подбор слов. Посмотрите, исполнялись, то есть старались, чтобы наполняться все полнее и полнее. Познанием – ясный инструмент, как мы наполняемся. То есть это интеллектуальный процесс. Это процесс чтения, понимание, осознание и принятие того, что написано. Павел молится, и дальше он говорит, что это все заканчивается ростом. Написано, что вы возрастали в познании Бога. Что, с чего этот рост начинается? Начинается с простого, элементарного, ну, ясного факта. Нам нужно брать практически истину. Когда вы читаете Библию, когда вы утром читаете Библию, или днем, или когда вы читаете Библию. Очень хорошо утром читать Библию, для того, чтобы в течение целого дня вы могли еще утром сконцентрировать истину, взять концепт. Вы не просто прочитали, и вам очень хорошо стало, что вы получили какое-то утешение из какого-то текста Писания. Этого недостаточно. Когда вы читаете главу, или две, или четыре, сколько вы читаете утром, прочитайте с тем, чтобы вы могли напитаться словом, вы могли взять ясный концепт, ясный принцип. Когда мы говорим о духовном питании, он включает в себя прежде всего познание истины. Мы говорили о познании. Давайте посмотрим на второе слово «познание истины». Здесь написано так. Посмотрите. «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Во всяком премудрости и разумении духовном. Речь идет о следующем. Когда мы познаем истину для того, чтобы питаться. Эта истина должна быть практична прежде всего. То есть мы всегда должны видеть ясное практическое значение этой истины, иначе питание не произошло. Вот почему здесь написано «познанием воли Его». Воля включает в себе истину, касающуюся непосредственно нас, касающуюся сегодняшнего дня. Вот тогда будет питание, вот тогда будет духовный рост. Если вы прочитали Библию, если вы не выделили оттуда конкретный факт, касающийся вас сегодня, который должен определить ваши мысли, ваши чувства, желания и действия, вы не напитали душу. Вы могли напитать и ум свой, вы могли каким-то образом ощущение получить, но реальной пищи для роста не получили вы сегодня. Второе. Познание истины. Кроме познания истины есть еще один факт. Кстати, здесь написано так. Написано «во всякой премудрости и разумении духовном». Это определенный процесс усвоения истины. «Во всякой премудрости и разумении духовном». То есть речь идет о том, что мы понимаем истину, и мы видим ее практическое применение для нашего духовного человека, для всего нашего духовного образа жизни, для всего того, каким образом мы функционируем. Кроме познания истины, есть еще один элемент, который входит в духовное питание. Это убежденность в истине. Ее можно назвать еще другими словами. Это когда мы прилепились к истине. Вот одно дело ее понять, а второе дело внутри прилепиться к ней так, что мы ясно понимаем, что она наша, и мы ей будем стараться жить. Апостол Петр пишет в первом послании, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Друзья, вы почитали Библию, вы получили оттуда хорошую истину, но если вы к ней не прилепились, вы сейчас отошли, что-то вас отвлекло, какие-то другие чувства нагрянули на вашу душу, и вы уже ушли в сторону, и все то, чем вы питались, уже где-то пролетело и не зацепилось в вашем духовном организме. Вот почему апостол говорит: «возлюбите чистое словесное молоко». Возлюбите настолько, чтобы это было с вами. Послание к Римлянам, 12 глава, апостол Павел пишет об этом же самом, но немножко с другой стороны. Он говорит так: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посмотрите, здесь написано первое – о готовности жертвовать собой. Итак, духовное питание невозможно без понимания и посвящения себя конкретной истине. Опять-таки, пока мы читаем, и истина остается абстрактной, мы не питаемся. Итак, первое – это духовное питание. Второе, о чем говорит здесь апостол Павел – сознательное угождение Богу. Посмотрите, как пишет об этом апостол Павел в послании к Колоссянам. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовной, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». То есть, когда мы говорим о духовном росте, духовный рост, он всегда связан с тем, что я получаю истину, и эта истина меняет мой внутренний мир. Но я подхожу ко всему этому с ясным стремлением, с ясным концептом. Я живу не для себя и не для чего-то человеческого и земного, а моя жизнь вся направлена на то, чтобы я мог угождать Богу, Творцу и Создателю неба и земли. Иисус Христос говорил, 16:24 Матфея, «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Дальше Он объясняет: кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Хочешь быть счастливым сам по себе, обязательно будешь несчастным. Но если ты откажешься от своего счастья ради угождения Богу, вот тогда ты его обретешь. Итак, это второе условие – сознательное угождение Богу. Первое условие, мы уже говорили, духовное питание – сознательное угождение Богу. Третье – практическое послушание истине. Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благому, возрастая в познании Бога. Заметьте, речь идет о поступках, о реальных действиях. Мы часто сталкиваемся с христианами, которые не против хороших проповедей и не против того, чтобы Бог великий, и они Ему служат. Но как только речь доходит до конкретных, практических, измеряемых изменений в их жизни, до поступков, вот здесь сразу начинают говорить, не нужно быть законниками, нужно жить по духу и так далее. Самые разные оправдания, которые приводятся. Заметьте, друзья, для того, чтобы духовно расти, нужны поступки. Да, конечно, эти поступки должны быть продиктованы правильной мотивацией. Изучение воли Господней, угождение Богу для того, чтобы поступать. Ясно, практически, конкретно. Практическое послушание истине. Послушание истине, по сути дела, оно представляет собой реальное подчинение своей воле, воле Иисуса Христа. Вначале написано, чтобы познавали волю, а здесь, чтобы поступали. То есть, когда мы, познав волю, у нас есть своя собственная воля, в которой мы хотим чего-то другого. Но когда мы послушны, послушание выражается в том, что моя воля такая, а я подчиняю себе воле того, кого я считаю своим господином. В чем послушание ребенка выражается? Ребенок хочет гулять целый день. И когда мама ему говорит, ты погулял немножко, хватит, тебе нужно идти делать уроки. Послушание заключается в том, что он перестает делать то, что хочет он, свою волю, и идет делать то, что хочет мама, потому что она хочет правильного для него. Вот в этом смысл послушания. Очень банально. Некоторые думают, там такое должно быть духовное переживание какое-то. Нет, очень просто. Бери и делай то, что говорит Бог тебе. Практическое послушание, исходящее из правильной мотивации. Четвертое. Обретение уверенности в Боге. Послушайте, как здесь написано. 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога, укреплялись всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Друзья, посмотрите, как он, начав с познания воли, пришел к вот этой широкой, полноценной жизни. Посмотрите, в этой жизни он говорит, мы возрастаем в познании Бога. Это жизнь, когда мы поступаем, исполняя волю Божию. Она приносит плод. Здесь написано, принося плод во всяком деле благом. И она дает настоящее знание Бога. Заметьте, это знание не теоретическое. Это знание не тогда, когда человек сидит где-то и рассуждает, и каким-то образом наполняется знанием о Боге. Это знание, которое включает в себя практическое познание воли, сердце, которое угождает Богу, это эмоциональное, волевое посвящение себя, когда человек восхищается Богом, видит Его все больше. Сердце, которое посвящает себя, посвящено тому, чтобы угождать Богу, написано так. Сердце, которое или этот процесс, который выражается в поступках практически, чтобы поступали достойно Бога, принося плод во всяком деле благом. И вот тогда возникает реальное ощущение, кто такой Бог. Заметьте, как духовный рост очень тесно связан с практикой. Очень тесно связан. Узнал, применил. Узнал, применил. Узнал, применил. Невозможно духовно расти, если узнаешь, 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 но не применяешь. Деградировать будешь наоборот. Потому что гордыня будет расти постоянно. Чем больше знаешь, знание надмевает, написано. И вот тогда знаешь Бога лучше. Бога нельзя узнать просто так. Для того, чтобы Бога знать, вот есть реальный процесс. Посмотрите, и когда человек знает Бога, тогда он становится уверенным. Тогда здесь написано, смотрите, укрепляясь всякою силою. Вот откуда сила приходит. Вот откуда вот эта зрелость, этот стабильный внутренний характер, друзья, которого нам так не хватает всем. Причем здесь не просто укрепляет всякую силу, но посмотрите, написано «по могуществу славы Его». Это не просто такой механический железный процесс. Этот процесс укрепления силы, который раскрашен красками красоты Божией, славы Его. Это не просто человек несет бремя, а делает и вериги железные на ноги, и весь вот так вот, ну, я волю Божию исполняю. Нет, это радостный процесс, он видит Бога яснее и яснее, и он хочет жить. Ему не нужно за это медали или признание какого-то, он счастлив в этом. Это настоящая жизнь, друзья мои. Посмотри, как перечисляет он здесь, по могуществу славы, то есть это мощное сияние Бога в жизни. Друзья, давайте сделаем это нашей целью. Давайте сегодня вот посвятим себя тому, чтобы мы могли искать реальные, практически вот такой глубины жизни, о которой здесь написано. Причем эта слава, она имеет еще несколько интересных элементов сопутствующих ей. Смотрите, во всяком терпении и великодушии, с радостью. Вот откуда способность влиять на людей, которые несовершенны и пересекают нашу дорогу то здесь, то там. И мы не просто их терпим, а мы великодушны по отношению к ним. Во всяком терпении и великодушии, и написано «с радостью». Все это дает нашу, делает нашу жизнь радостной. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Окей, у меня осталось еще несколько минут буквально. Я еще хочу чуть-чуть коснуться третьей части. У нас было две части. Мы говорили, что такое духовный рост, практические шаги достижения духовного роста. И третье, я только перечислю быстренько для того, чтобы мы запомнили это, и, может быть, вы почитаете дома еще подробнее условия достижения духовного роста. Есть некоторые внешние обстоятельства, которые влияют на процессы, которые нам нужно знать хотя бы. Первое. Сделайте процесс духовного роста постоянной практикой. Как я уже приводил в начале пример, духовный рост не случается от случая к случаю. 1 Тимофею 4,16 написано: «Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающихся». Духовный рост – это регулярное движение день за днем. Посвятите себя тому, чтобы расти всегда и расти везде, во всех обстоятельствах. Дома, на работе, едете по дороге, трудный разговор с кем-то – прекрасная возможность расти. Отдыхаете вы замечательно, отдыхайте так, чтобы расти, а не чтобы ваше сознание деградировало. Посвятите себя тому, чтобы каждое мгновение, каждая ситуация использовалась для того, чтобы расти. Второе. Берите пример с богобоязненных людей. Бог так устроил, что в церкви есть те люди, которые немножко побольше прошли, они немножко опытнее духовно. Писание говорит так, что у нас есть возможность не только читать истину, но и видеть ее практически пережитой кем-то. Филиппийцам 3:17 Павел говорит: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.